это еще те, которые вы должны перескочить.
И, о, адская машинка. Сюда ее, я забыл взять микрофон. Вот забыл, даже забыл, вылетело из головы. Викусь, запомни, а, что в это. У меня был микрофон хороший, я бы его воткнул, тогда было слышно.
А, хорошо. А так плохо слышно, да?
Да, то есть надо мне близко, ага. Вот, так вот, одношаговость в главном, в принципиальном одношаговость. А вот чтобы подойти к этому шагу последнему, ну иногда приходится, конечно, долго ходить, подходить, выходить, выбирать. То есть иногда круги нарезать, иногда действительно... Ну, в общем, много-много-много всего такого вот случается.
Да, если учитывать, что мы не знаем, сколько нам отведено времени...
Вот тут начинаются самые такие вещи, что почему считается, что время терять неразумно. Мы не знаем нашей кармы, мы не знаем, сколько нам осталось жить. Мы не знаем этого. Мы даже предположить иной раз не можем. Вот, и поэтому, как знаете, как в той поговорке, надейся на лучшее, но готовься к худшему. И поэтому нет смысла терять драгоценное время жизни, абсолютно нет смысла. Почему? Ну, понятно, да? То есть нам неведома наша карма. И поэтому тут уж надо уже очень четко держаться выбранной линии. Четко держаться и по ней идти. Иначе может быть такая вещь, что смерть, а после смерти, как вы знаете, да, такой процесс, что рождаемся мы, как правило, не помня предыдущей жизни. И во многом это нас отбрасывает назад. Что-то остается, но что-то... Знаете, это как миллиардер, у которого... обанкротившийся миллиардер, у которого были знания, он сам заработал эти миллиарды, а потом все потерял. У него только есть знания, он теперь может... В общем-то, шаг за шагом восстановить свои предприятия, банки, там, я не знаю что, судоверфи. Вот, у него есть знания, но у него нет материи, но у него нет этого уже построенного. Вот это вот смерть. Мы со смертью это как бы все теряем. Остаются знания. Знания, как это делать. Знания, ну, вот знания бизнеса, да, если
это,
так
сказать. Что-то конкретное, ну, вот такое вот, как инфосенция, да, вот такое вот.
Да, то есть что-то остается очень, очень тонкое. Нет, это остается тонкое как бы в двух составляющих. Составляющая первая энергия. Перутя. На-на-на. Вот. Первая это энергия, а второе смутное стремление. Ай? В каком смысле?
А где ты сидела?
Екатерина, давай сюда.
А, хочешь здесь сесть? Давай сюда садись.
Фэншуй
наружу. А, фэншуй наружу, понятно. Садись поближе, что ты? Переползай,
конечно.
Так сели, да.
Так сели, первый зам.
Не, подвинься. Нет, ты сюда подвигай. Ага. Садись, Ирусь. А, ты хочешь прямо здесь на краешку? Да ради бога. Викусь, тогда в другую сторону подвинься, ну здесь весь дом для разборки, подвинься.
Ну, маленький ребенок,
что ли? Ну, раз хочется.
Если бы это было не я, а что-то другое.
Ну, я попросил другую.
Ну, не так сильно,
Вот, ну, по-моему, это действительно проблема такая, она на самом деле, она фундаментальная проблема этого мира. То есть вот кроме этой проблемы, у этого мира нет больше никаких проблем. Это то, что называется майя. Взаимонепонимание и разная интерпретация одного и того же события. Помните, как у Шанкарачари, да? То есть, когда смотрю на куст, и кажется, что там убийца притаился. Смотрю на веревку, и кажется, что это змея. А при более... я помню по себе, занимаешься йогой, тебя как... Ну, я прошу прощения за сленг, как торкнет, и тебя как бы выбрасывает над поверхностью этого мира, и все кажется настолько мелким, настолько, ну, как вам сказать, настолько ничтожным. То есть вот прямо даже аж как-то смешно становится, что какие-то вещи тебя могли вызывать у тебя какие-то эмоции. Такие или другие, или прямо противоположные. А потом, понятно, опять опускаешься, значит, вот в это самое, в это болото, да, и опять все, опять приходят. приходят какие-то мысли, мотивации, анализы, какие-то реакции, как у собаки Павлова, значит, нажмут мне на эту точку, у меня рука дернется на эту, ну, то есть, как бы в этом смысле. Вот, поэтому разницы никакой нет. Разница только лишь точка зрения, в осознании. И в йоге приходится потом уже, когда есть этот потенциал, уже как бы, знаете, вот, вы знаете, как сдувшийся шарик, он поэтому такой весь сморщенный, да, потому что энергии мало. А когда энергии много, он так бух распрямляется. Точно так же и здесь. Уже больше никакие такие вещи тебя не задевают. Ты просто их не видишь и не слышишь. Вот. Поэтому это на самом деле, кто-то бы сказал, что это маленькая проблема. На самом деле это проблема вообще, самая главная проблема взаимоотношений людей. Недопонимание. Ладно, мы отвлекаемся. В общем, все. Мы идем, да, у кого какие вопросы по йоге? По йоге. Вообще или почему-нибудь в чат? Ну, мы всегда так начинаем, чтобы...
Ну, вот по йоге вообще у меня такой вопрос. Необходимо ли заниматься разными йогами, я что имею в виду, допустим, хатха, крия, там, пранаяма, мантра, еще можно... То есть стараться как бы как можно больше заниматься, или все-таки остановиться на чем-то одном и уже в этом одном совершенствоваться, так идти до конца.
Да, хороший вопрос.
Почему?
Да.
Потому что, ну, как правило, мы же все вот работаем, у каждого семья, и просто когда я, например, очень переживаю, если я что-то не сделала, вот не успела, и для меня, ну, я страдаю.
Да, чувство непоставленной галочки, да. Да. Хороший вопрос в том плане, что через него все проходят. И вот если так проанализировать вообще этот подход весь от начала до конца, то примерно парадигма следующая, что как бы все делится на несколько этапов. Первый этап – это просто изучение. То есть надо попробовать все йоги, абсолютно все, чтобы знать, что они себя представляют. А в дальнейшем уже отслеживать свою собственную карму. Ну, ее мы можем отследить, у нас есть те или иные тенденции, предпочтения или там недостатки, которых мы знаем. И уже выбирать те инструменты, которые наиболее помогают в этом. То есть из этого большого арсенала выбирать только те инструменты, которые нам непосредственно подходят, и вот уже их делать честно.
И подходят к какой-то конкретной ситуации или вообще? У меня конкретно совершенно пример. Я занимаюсь хаткой. Мне безумно нравится, все хорошо. И вдруг в какой-то момент наступает такая ситуация, что не могу я даже себя заставить делать ее.
Хорошая
вот
ситуация,
просто,
да.
Вот так меня колбасит, что дальше ехать некуда. И это, это не наслаждение.
Абсолютно нет, да. Это на самом деле серьезная работа. Но вот у нас вот фильм последний у нас по хатха-йоге, вот последний вот этот вот, помните, афоризмы, как это назывался у нас, значит, афоризмы по хатха-йоге, там примерно следующий момент, что если уже мы выбрали что-то для себя, вот одно, то обязательно наступает момент, что хоть режь, неохота делать, вот хоть убей меня, неохота делать. На самом деле это не все так просто, как на первый взгляд кажется. Почему? Потому что это вплотную... Уровень физический подошел к уровню причинному. То есть, понимаете, да? Вот уровень физический мы ощущаем. Руки гнутся, ноги гнутся, мысли одни, мысли другие, это тонкий уровень. А вот мысли причинные мы не ощущаем. Это не мысли, а мотивации причинные. А мы помним, что если боль или там дискомфорт беспричинный, значит работает причинное тело. И вот этот момент, когда хоть режь меня, неохота мне сегодня заниматься, то есть какая-то усталость, куча-куча всего накопилось, это значит, вы в угол, как крысу, поймали свое причинное тело. Оно такое скользкое, да, его так не отловить.
Вот понятие причинное тело для меня довольно скользкое.
Нет, причинное тело – это серьезная на самом деле такая концепция, и вообще это серьезный уже уровень, вообще даже осознание того, что оно есть. Это вот уже очень высокий уровень в йоге считается, потому что обычно никто на это не замахивается, останавливаются на тонком теле. То, что мы себя ощущаем во сне, допустим, или просто когда о себе думаем о себе о тонком теле. Вот, но мы не знаем, что, знаете, есть жесткий такой костяк поведения, запрограммированный на уровне причинного тела. И там очень мало каких-то таких степеней.
Это вот причинности?
Да, но они на уровне, как бы, они очень тонкие. Они жесткие в плане да-нет, нравится, не нравится, приятно, неприятно, буду делать, не буду делать, люблю, ненавижу, это вот очень жестко там. Но проявляются они тонюсенькими, тонюсенькими такими вот, как бы, как инфлюенциями, да, то есть, которые человек не осознает. Он говорит, да я просто не хочу. И он не может себе даже ответить, почему он не хочет. Ну, непонятно ему самому, разуму непонятно.
Разум не может объяснить, да?
Абсолютно не может объяснить. Вот выбираю одно, не выбираю другое. Нравится это, не нравится это. Ну почему тебе не нравится? Или почему тебе нравится, да? Или почему ты там ведешь себя так, а не иначе, да? И человек не может ответить. Он начинает со всеми, обычно, значит, к этому современные психологи говорят так, ну, ребята, сядьте, проанализируйте, почему вам нравится, почему не нравится. Человек приходит к своему этому, как он называется-то, психотерапевту, они там долго беседуют, о инсинуациях человека, но что делает психотерапевт? Он просто отлавливает причинные корни. Когда человек начинает говорить, почему он так или иначе поступает, он начинает как бы из тонкого тела выстраивать загончик для причинной крысы. И человек говорит, он озвучивает, помните, у нас был метод, озвучьте на семинаре, озвучьте свою проблему, озвучьте, произнесите ее вслух. Что вы этим делаете? Каждое слово это как такой барьер. И вы рано или поздно поймете свои тончайшие причинные мотивации. А если вы их поймете, крыса загнана в угол, ей деваться некуда, там вы ее, значит, и все. И поэтому психотерапевт, он как бы, он подводит человека, ну, грамотный психотерапевт, не какой-нибудь баран, да, то есть с дипломом, а действительно от природы, да. Он вас подводит, он с помощью разума, вы анализируете, вы озвучиваете, и вы потом, действительно, вы приходите к этому моменту, а почему, собственно, говорю нет, когда я, собственно, не знаю, да или нет. Вот отпечаток на причинном теле, вот на такую ситуацию говорить нет. Ни почему. То есть нет никаких, ну знаете, никаких разумных объяснений, почему говорить нет. Или почему говорить да. Вот нет разумных объяснений, их в принципе быть не может, потому что это уровень причинный. И человек вдруг с ужасом понимает, что у него внутри есть переключатель, который болтается, куда подует ветер. Подует в одну сторону, переключатель в одну сторону переключится, подует в другую сторону, ну, знаете, вот как корабль с брошенным штурвалом. И вот его уносит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А каждое вот это вот повторяющееся действие уже и на причинном теле закрепляется, потому что оно там тоже остается своя как бы бороздка, колея, все сильнее. Да, одно и то же. И все, и человек попался. Попался на самом тончайшем, о чем он даже не знает. Вот, и когда мы занимаемся очень долго хатха-йогой, вообще любыми йогами, пранаяма-йогой, вообще один в один, начинает колбасить, потому что вы, минуя промежуточный вот этот вот сегмент тонкого тела, грубым телом, грубыми клещами, начинаете ловить причинные какие-то вот такие кармические загрязнения. Они верещат и сопротивляются со страшной силой, и они говорят нет. Ну, то есть они всячески пытаются вас заставить что-то делать. Вот. И как здесь надо поступать? Поступать здесь, есть разные, безусловно, здесь есть несколько подходов. Они взаимоисключающие на самом деле. И поэтому надо придерживаться либо одного из них, либо другого из них. Либо, может быть, иногда бывает, но очень редко, когда приходится варьировать, то есть делать составную такую солянку сборную. То есть первый подход, это подход аскетический. Это сжавши зубы, все равно сделать. Это подход аскетов. Это будет вам стоить... Вы будете сами себя спрашивать, Боже, почему, Боже, за что? И вот, но это есть склад таких людей. Это что-то в этом есть от мазохизма, вот такая вот черта мазохистская. Вот. Где-то она есть. И как правило, это вот люди, вот, ну, есть такая состав, вот есть люди, которые любят так преодолевать проблемы. Проломить стену. Бабах, и проломил ее. Вот. Есть другой подход, который озвучен в наставлениях, помните, в трактате по хатха-йоге, что если не можешь выполнить все упражнения по тем или иным причинам, я буквально дословно, у нас, кстати, я не принес фильмы, я забыл их. Это наш новый фильм по хатха-йоге. Если не можешь сделать все упражнения, сделай столько, сколько можешь. Причем там не объясняется, как вы, если внимательно вчитаетесь в трактат, почему ты не можешь. Физически ли ты не можешь? Не можешь, потому что у тебя места нет или времени. Или просто, ну, ты себя настолько плохо чувствуешь вот на таком уровне, что типа режьте меня, не могу больше, все. Вот. Так вот, если не можешь сделать все упражнения, сделай столько, сколько можешь. Если не можешь сделать их столько, ну там по побывающей, то подумай, а то делай их мысленно, по-моему, там так, если я не ошибаюсь. Если не можешь сделать мысленно, то подумай о том, что должен был их сделать. Если забыл и подумать, то вспомни об этом на следующий день. То есть как бы по убывающей. И меня спрашивают, ну и хорошо, что это, на одну чашу весов ставят реальное выполнение упражнений, фактом о том, что просто подумать о том, что я должен был их выполнить, да? Ну, то есть, как бы, вроде как на одной чаше весов, да? То есть, вроде как уравновешиваешь. Не можешь сделать физически, то хоть подумай. И обычно такие хатха-йоги говорят, что это душ собачья, что это надо забыть, а на самом деле это одно из самых-самых мощнейших ассоциативных инструментов для непосредственного вторжения, внедрения в причинное тело. Потому что, с одной стороны, причинное тело тебя загнало в тиски. Оно говорит, не хочу делать, не хочу, плохо. А ты вот этим фактом, а вот я должен был сделать. Итак, в голове раз, прокрутил, там, в течение там, доли секунды все эти упражнения. Это примерно точно так же, как, знаете, как вот толстый канат, на котором все держится, надрезать. Он не то, чтобы сразу оборвется, но все, он со временем начнет, знаете, как канат рвется, да, так, то есть со временем он оборвется. И поэтому здесь, вот в этом трактате по хатха-йоге, это очень глубокий трактат на самом деле, он жизненный. Вот что в нем есть, он жизненный, он повседневный. Так вот, вы как бы, вы не смогли сделать физически, потому что вот тошнило уже от этих упражнений, но вы такие же, на причинном теле поставили ту бороздку, которую должна была бы возникнуть, если бы вы сделали физически. Да? Если бы вы сделали физически, вы бы сделали точно такой же надрез на этом канате. Вы не сделали физически, но умственно сделали этот надрез. Вы как бы перенесли из одной плоскости в другую. И вы как бы сохранили преемственность, подход вверх. А это очень много чего стоит. И поэтому в этом смысле все, считайте, что вы йогу делаете. Поэтому значит, два подхода. Либо измором, вот не хочу, все равно буду подыхать, а сделать. И более такой, как бы, ну если угодно, разумный, что ли, да, то есть это вот такой. Не можешь сделать все, сделай столько, сколько можешь. А не можешь этого, то хотя бы подумай, прокрути в голове эти упражнения, и этим будет поставлена галочка. Вот, и тогда там примерно несколько дней действительно такая пробуксовка идет. А потом смотришь на пятый, на шестой день, о, уже по-новому.
Вот я сейчас слушала, да. Я интуитивно, наверное, по второму методу пошла и думаю, ладно, сделай сколько смогу.
Правильно,
и
да.
Я сделала все, что.
Да, иногда бывает такое, и другое, и третье, да. Но даже если этого нет, если вы четко представляете, что вы должны сделать, есть как бы такая вот ментальная неразрывность, да, то есть она вот с причинным телом очень тяжело бороться. Очень. Когда-нибудь, ну, я просто даю все знания, которые имею, вот, и я могу сразу вам сказать, насколько вы это можете запомнить или не запомнить. С причинным телом работают только инструменты ассоциации, больше ничего не работает.
А раджа-йога нам дают такие инструменты?
Да, раджа-йога как раз на этом построена, ассоциация. Более того, сейчас психологи к этому тоже начали подползать, мне не нравится, как они. Мне вообще, честно говоря, такой утилитарный подход не нравится. Он какой-то принизительный, да, для йоги, для этого знания высочайшего. Вот. Вот такой вот подход, такой момент. То есть либо измором сжавши зубы, либо тонко, либо, знаете, позиционная война, либо партизанские отряды. На самом деле и то, и другое. Один партизан в брянских лесах уничтожал иной раз военной техники столько, сколько уничтожала там хорошая дивизия. Причем, ну, под откос, раз это все попадало, сгорело, все уничтожилось, да? То есть, и вы этим фактом, вы подумали о том, что вы должны были сделать, прокрутили эти упражнения. Это то же самое, что вы, как говорится, как партизан подорвали у врага, значит, железную дорогу, и теперь все вражеское, ну, кто там должен был проехать, значит, все это под откос. Другое дело, что этим нельзя пользоваться каждый день, вы понимаете, да? То есть, каждый день нельзя просто в голове прокручивать. То есть, должна быть... Ну, то есть, этот метод, партизанская война работает только тогда, когда идет настоящая война. Если настоящей войны нет, то партизанская война, ну, долго не протянется. Им перережут, значит, там, кембрианские леса прочешут, значит, и все, и всех отложат, да. А вот если, как говорится, с двух сторон варьировать, да, у тебя идет и наступление, значит, на первого Белорусского фронта, да, и, значит, там, кто там, Ковпак со своими, кто там у нас был во время войны, и все, значит, этих под откос пускают... пускает эти эшелоны, тогда это работает. А, либо более грубая ситуация, когда у вас нет партизан, и вы просто, значит, идете линией фронта, это вы напролом прете. Вот плохо, все равно пойду, все равно буду делать. Вот. Вот такие два подхода. А, еще вопросы, есть ли у кого-нибудь по йоге?
Вот когда мы говорим эго.
Да. А эго. Что такое эго? Ну, вот определение, можно подходить по-разному к определению эго, их дано очень много, но вот мне нравится примерно следующее. Вот что такое эго? Эго – это результат неведения. Результат неведения. Что такое неведение? Неведение – это когда мы одно принимаем за другое. А в отношении человека, это звучит так. Когда мы бессмертное неуничтожимое и радостное принимаем за стареющее, нет, за ну как бы за смертное, страдающее, значит, и разрушающееся, и страдающее. Вот так. Понять это, сейчас это все с вами поясним. Вот есть я. Я надеюсь, я есть, да? Я-то знаю, что я есть, а вы можете только надеяться, что я есть. А вдруг я биоробот? Вдруг меня сделали, запрограммировали, сзади на ключик завели, и я как этот Буратино, значит, перед вами здесь, значит, эту лекцию читаю. Вдруг я не человек? Как вы можете определить это, человек я или не человек? Да никак. Нет, можно сказать, что я воплощение Господа Бога на земле, да, это уже другой разговор, но и обратная сторона, да, а где гарантия, что я не робот? Я робот. Ну, у меня там внутри, знаете, как это, у Терминатора там эти самые шестеренки, значит, а внешний, в общем-то, как человек, да. Где критерий, где разница между мной и роботом? Тело, вроде у меня тело и у него тело. А способности какие-то, я вроде могу говорить, он может говорить. Я могу как-то, значит, что-то мыслить. Он может вроде как что-то мыслить, потому что, ну, процесс мышления, в общем, где-то вы не определите, да? Вот, разница между нами будет только в одном. Есть ли вот это «я» запредельное или его нет? Вот, у меня есть мое «я» запредельное, ну, Бог знает где, или я не знаю, где, или везде. А есть маленький кусочек биомассы, которая сделана как хороший робот, И вот это я отождествляет себя с этим кусочком тела. И поэтому, ну как бы здесь, как бы получается, ну, мое поведение зависит от двух составляющих. Первое, это то, что в меня, как в машину, запрограммировано уже. А второе, то, что может пожелать сделать мое запредельное я. Как бы две составляющие. У обычного робота есть только одна составляющая, это то, что в него запрограммировано. Но так как человек, в общем-то, пользуется на 90% каждодневной жизни то, что в него запрограммировано, и очень редко то, что может дать ему его высшее я, то отличить внешне очень будет тяжело. Перед вами сижу я или злобный андроид, да, который, на которого там американцы просто, значит, так сделали. И разница между, ну, как бы, нами будет только лишь в одном. Если у меня мое, как это, бессмертное, неуничтожимое я, или его нет. Вот только две разницы. А вопрос, хорошо, ну это вот я про себя так говорю, ну как я себя чувствую? А себя я чувствую куском вот этого мяса. Почему? Да потому что я еще пока не в состоянии постичь концепцию своего я, высшего, запредельного. И я начинаю думать, а какой же я? А, вот этот кусок мяса будет я. Я то есть как начинаю привыкать, я начинаю себя считать. И соответственно, если у меня выпадает зуб, я начинаю переживать, я разрушаюсь, мне от этого больно и страшно, и вообще, то есть, как бы, плохо, да, я вот начинаю стареть, разрушаться, мне плохо от этого. То есть, и вот это вот есть эго, но оно эго, как бы, грубое, я считаю себя куском мяса. Более продвинутый человек, он уже понимает, что он уже не кусок мяса, он уже нечто другое, вот во сне, да, куска мяса вроде как нет, а вот он там переживает какие-то. И он уже начинает говорить вот о том, что я там, разум, да, вот обычно у нас хотят представить все писатели-фантасты людей, что как бы человек это разум, что вот разум он работает, значит, что-то там производит, я это разум. Это такое же эго, но только более утонченное, да, то есть вот в одном случае мое эго было я физический, теперь более тонкое, я есть набор привычек и представлений о себе. А потом есть йоги, высочайшие уровни, о котором мы сейчас не можем говорить, но тем не менее это так, я должен об этом сказать. Они себя отождествляют с причинным телом. Они говорят, я причинное тело. Оно тончайшее. Вот, но оно все равно, и это тоже эго. Эго – это когда вы считаете что-то запредельное, чем является ваше «я», у которого нет прилагательных, нет определения, оно слишком высоко. Начинаете считать себя каким-то куском материи или энергии, более грубой, как это физическое тело, более тонкой, как мы сейчас закрываем глаза и себя представляем, мы видим свое тонкое тело. Или уровень причинный, где мы его себе даже не представляем, у нас есть только как бы смутные ощущения и вполне жесткие мотивации. Это мне нравится, а это мне не нравится. Вот я не хочу там сидеть, хочу здесь сидеть. Там, не хочу здесь сидеть, хочу там сидеть. Не хочу это есть, хочу то есть. Не хочу туда ходить, хочу сюда ходить. Это вот и получается, что на самом деле, по большому счету, это работают вот эти как бы наши представления. Потому что душа, она везде и нигде. Вот этот вот очень такой философский момент, он открытый и понятный, но конкретика уже болезненная. Потому что мы настолько долго привыкли считать себя, если не телом, то мыслями, а если не мыслями, то вот этими причинными, да или нет. Вот да или нет. Вы знаете, иногда не хочется и все.
Привычка, надо сказать, да?
Это не совсем привычка, понимаешь, там дело в том, что это не хочется до такой степени, что прямо вот как кажется человеку прямо огнем, как будто его жгет. Вот прямо так как это даже физическое ощущение боли и дискомфорта. Физическое, да? Почему? Потому что причинное тело начинает капать на тонкое тело, а тонкое тело на физическое, которое выбрасывает гормоны и отравляет этими гормонами все физическое тело. Вот. И поэтому здесь, безусловно, сработало, ну, спусковой крючок спустило причинное тело. А вся развернувшаяся картина пошла уже даже на физическом теле. Вот это одно из самых трудных моментов в йоге. И вот чем пользуются психологи, чем пользуются хатха-йоги? Психологи, как бы, они идут через тонкое тело, мы говорим, мы обсуждаем. свое детство, где мы там тот или иной комплекс, как они там говорят, приобрели, там, или влияние родителей, или еще какая-нибудь чушь собачья, вот это типа вот этого а-ля фрейдовского, да, что какие-то там несусветные какие-то мотивации сексуальные такие, я не знаю, то есть вообще бред. Ну, то есть это был прорыв, да, в его время, но это вообще бред на самом деле, потому что это не распространяется на всех людей. Но они как бы идут от грубого опять к тонкому, но всегда они работают только на причинах. Надо добраться. Добраться никак нельзя туда. Это поистине, знаете, вот есть замок, сделанный вот с такенных стен. Вы можете стены разрушить, проникнуть вовнутрь. Там, может быть, какая-нибудь там еще ну, там, мысленная, там, не знаю, там телепаты сидят и вас, значит, мыслями отпугивают. Вы можете преодолеть и это. А вот причинный уровень, когда просто беспричинно не хочу. Беспричинно не хочу. И не могу себе сказать, почему не хочу. А почему не хочу? Вот этот уровень, он самый скрытый, самый опасный, самый страшный. И подобраться к нему невозможно, ну, инструмент подобрать тяжело. И вот тут еще раз подчеркиваю, что инструмент только один, ассоциативный. Тончайше, вот кто присутствовал, вот Лариса, вот когда мы у нас на семинаре.
Очень помогает.
Да, вот мы делаем, мы создаем, вот суть этих всех прав. Мне иногда говорят, что это у вас тут за религиозные культы, там огонь вы жгете, мантры повторяете, масло льете, значит, в огонь. Ну, что это у вас здесь за... Ну, это говорят люди непонимающие. Мы ведь создаем ассоциативные инструменты для проникновения к причинному телу. А как еще, как, из чего можно сделать эти инструменты? Да вот он, огонь, природный огонь, не надо чего-то. Свяжи грубейшее с тончайшим. Сделай ассоциацию. Этой ассоциацией выковырни, значит, всех тараканов своего причинного тела. Это тончайшие практики. То, что называется, ну, как бы, мракобесием и религиозными этими обрядами, то это просто по непониманию, это просто, ну, как бы, уже ушло понимание, но это тончайшие практики, тончайшие. То есть, но другое дело, что сейчас вот во всех этих церквях они толком сами не понимают, что они там делают. Вот. А в йоге до сих пор сохранились эти знания. Они сохранились. И, то есть, вот что мы делаем? Почему мы в Крым поехали? Да? Собачья вообще, на самом деле, вон, руку вывихнули. Да потому что там создать ассоциативный инструмент по работе с причинным телом 100 тысяч раз легче, чем вот здесь на улице. Потому что здесь другие ассоциации у вас с городом связаны. А там у вас ни с чем ассоциации. Я вообще первый раз это место видел. Людей нет, ничего нет. Вот огонь, природа красивая, море. Ничего не мешает. Наоборот, позволяет создать вот эти вот тончайшие инструменты. Вот. В йоге это очень хорошо знают. А, знаете, есть такая наука НЛП называется. Uh-huh. Вот. На самом деле, как бы весь ее успех заключается только лишь в одном. Они интуитивно, значит, начали выходить на вот эти вот техники йоговские. Точнее, там как, ну если вы знаете предысторию возникновения НЛП, когда там два, или сколько их там было, значит, молодых значит, психологов, они просто проанализировали всех успешных психологов, они вывели эту закономерность, что работает. Они вывели вот этот вот эти законы. А формально они просто отловили законы ассоциации. Вот. Да, да. Ну, это есть такая сейчас достаточно популярная. Даже в России сейчас. Вот. Но опять же, это все бездушное. Без йоги это все бездушное. Потому что это превращает, ну, как бы, знаете, вот, опять же, как в том анекдоте, что бы ни делал ученый, всегда получается оружие. И люди бездуховные, у которых нет, ну, то есть, знаете, вот им, ну, почему НЛП очень тяжело будет распространяться, потому что человек должен, который работает, он должен быть, вообще говоря, на уровне осознавания причинного тела, иначе все наработки со временем увянут. Вот вы цветок сорвали, он пахнет, 10 лет, 20 лет, через 30 лет он, все, надо другой рвать. А это значит, нужен еще такой человек, который знает, где этот цветок растет. А если нет, то нет. Поэтому эти все техники отмирают. Да, сегодня вот новая волна пошла какой-нибудь там АБЦД психологии. Она работает, прекрасно работает. 10 лет, 20 лет, потом умер, или что-нибудь случилось с основоположником, все, на ноль сошло. Никто не может даже... Мейсмер, когда-то был Мейсмер, мейсмеризм во времена там французской... значит, с этим его, магнетизмом опыты были. Пол Европы к нему ходил. Ни у кого, ни у кого не возникало сомнений, потому что работало. Как только умер, тут же развенчали, сказали, что он там шарлатан, придурок. Ну, если он такой шарлатан, придурок, попробуйте повторить его опыт. Нет, мы не можем, но вот мы понимаем, они просто не понимают, в чем работа. А чисто объективно, действительно, там не к чему привязаться. Этот его чан знаменитый, до которого надо было там дотрагиваться по цепочке. Ну, это ничего, таких много. То есть, понимаете, да, в йоге есть очень много чего очень сильного и очень полезного. Но если за этим стоят высокодуховные люди, это идет на пользу. Если не стоят высокодуховные люди, то это все просто умирает со временем. Потому что природа, она хитрая, она не пускает.
А это как предохранитель.
Предохранитель, да. Она не пускает. Вы можете воспользоваться халявой и в течение там 10 лет с помощью НЛП, да, там заработать там $5 миллионов. Но через 20 лет этот уже, как говорится, анекдот не пройдет. Потому что природа раз-раз-раз, знаете, как секретный код, раз-раз-раз поменяет ход доступа. А если ты не знаешь принципа вообще вскрытия этих защит, то все, ты потерял. Потерял все. Поэтому почему я так не особо. Ну, сейчас это очень популярно сейчас. Сейчас все этим. Но, понимаете, за этим нет будущего. А зачем тратить драгоценное время жизни на то, зачем нет будущего? Вот. Поэтому надо знать высочайший уровень йоги. Собственно, чем мы и занимаемся сейчас. Мы, в общем, на самом деле с вами сейчас рассматриваем звонок. Высочайший уровень йоги. Это высочайший уровень йоги. Это высший пилотаж. Это такой духовный пилотаж, понимаете? Это дух, это душа, это смысл. Вот если оно есть, есть смысл говорить о каких-то других более практических вещах. Как сделать то, все, пятое, десятое. Если этого нет, ну это всего лишь как это, всего лишь суета и приумножение печали. По большому счету. Да? Сперва очень весело, а потом все приедает. Вот. Так, ну все, да, мы переходим. Есть еще какие-нибудь вопросы по йоге? А если нет, то мы...
Когда энергия Сингали начинает подниматься, проходя через центры, ну там она проходит через какие-то загрязнения. А вот интересно, вот эти загрязнения можно как-то привязать? Они как-то привязаны, вернее, к центрам?
Да, безусловно. Значит, вот тут мы, так сказать...
То есть, грубо говоря, я что-то делаю, и вдруг просыпается да. Во мне ревность.
Конечно, конечно, да. Вот буквально у нас был так для узкого круга, значит, вот такая серия таких занятий, потому что у нас не только здесь лекции, у нас еще лекции, ну, вообще для узкого круга людей, потому что, ну, для широкой публики это, в общем-то, еще и рановато, в общем-то, даже слушать. Вот, мы изучали систему, значит, мы такой трактатец изучили, значит, чакра Нирупан. И все сопутствующие с этим, значит, вот подходы. На самом деле, все очень предельно прагматично. Когда я вам сказал, что я на 90% робот, а на 10%, ну, я беру с потолка, да, допустим, эти проценты, значит, мое «я» запредельное, я был прав в том плане, что абсолютно правильно. У нас каждый центр, он отвечает за ту или иную эмоцию в каком плане. Он как генератор, как только туда подходит энергия, он начинает резонировать в той или иной частоте. И вдруг мы чувствуем гнев. Ну, там я шел и там увидел, что Ляпкин-Тяпкин выдвинул свою кандидатуру там, на звание, там, не знаю, как его, президента Российской Федерации. У меня гнев! Отследите цепочку. Я увидел фотографию, я увидел глазами. Я ничего такого не увидел, физиономии. Я прочитал буквы. Ляпкин-Тяпкин, президент, значит, будущий президент Российской Федерации. Дальше что пошло? Дальше, ну это там сложная цепочка, мы не будем ее, как бы все это долго она займет. В результате чего выделяется моя часть моей энергии дополнительной, и она проникает в определенный центр. И начинает в этом центре резонировать. Резонировать. Буквально, как знаете, как ну как вот струна, да, под ветром, вот, вот знаете, провода гудят, да, вот что, ветер дует, энергия дует, а на вот это вот этот канал, начиная, ну там эти сплетения, оно, в общем-то, сосредоточение многих каналов, начинает резонировать, во мне начинает звенеть вот эта энергия определенной чистоты, я начинаю чувствовать гнев. Понимаете, да? То, что у меня, допустим, тот или иной центр, или, допустим, ревность. Вдруг беспричинно пришла ревность. Точнее, какие-то там совершенно ничтожные причины заставили проснуться ревность. Вот, в древности, на самом деле, это все досконально знали. Буквально, вплоть до того, знаете, это как акупунктура. Где на какую точку нажать, чтобы вызвать ту или иную эмоцию, то или иное чувство. Вот, к сожалению или к радости, не знаю, сейчас это знание потеряно, но кое-какие ошметки до нас дошли, и какое-то как бы более-менее распределение, какая эмоция на каком центре, значит, вот за какой центр. И как только у нас энергия начинает вот проникать в тот или иной центр, она начинает как бы резонировать. Вот. А если мы начинаем цепляться за ту или иную эмоцию, то есть как бы не отпускать ее, она начинает резонировать по нарастающей. А если при этом еще просыпается кундалини, как говорят, то это, знаете, это приток энергии все больше и больше и больше и больше, и этот резонанс у вас доходит просто до своей критического уровня. То есть вот гнев, вот совершенно, вот вас потерет. Знаете, вот эти самые террористы на этих самых, на самолетах, которые, значит, вот в Америке там. Обратите внимание, каждую неделю погибает по одному смертнику. Я вот, ну, даже там по два, по три, где там, в Ираке или еще. Вы когда-нибудь ставили себя на место человека, который решил взорвать, значит, кого там, этих врагов, да, значит, ислама? Значит, вот эти все россказни о том, что они накачаны наркотиками, ну, на самом деле, я думаю, что вы взрослые люди, вы понимаете, что это не так. Никакими наркотиками они не накачаны. Ну, может быть, кто-то и накачан, но это скорее какая-то часть. А в основном это у человека выросла та или иная эмоция до такого ужасного уровня, что он не спать может, не может, не есть не может. Не думать не может, у него вот всего лишь одна, ну как бы, маниакальная мысль. Вот там враг, его любой ценой надо, значит, вот даже ценой собственной жизни уничтожить. Ну, благо тут сопутствующая философия, что, мол, если ты погибнешь за дело ислама, ты сразу же в рай попадешь и так далее. Но вы должны понимать, что человек, который там кричит «Аллах Акбар» и взрывает себя, ну, конечно, если он не накачан, действительно, наркотиками, потому что, ну, вероятно, и такое тоже есть, то, по всей видимости, этот человек, у которого та или иная эмоция, в частности гнева, резонирует настолько сильно, что ему перекрывает буквально весь разум. Ну, то есть в плане того, что уже инстинкт самосохранения даже перестает работать. Это та или иная вибрация или эмоция в том или ином центре достигает такого уровня ярости, да, что она, а он за нее держится, он за нее хватается, он ее лелеет, он ее подпитывает. Это один из самых страшных таких ловушек на пути йоги. На пути йоги есть много ловушек. Одна из таких ловушек – это превращение в фанатика. Но, точнее, это не в йоге. В йоге-то как раз эти все проблемы решают. А вот в обычных религиях есть вот одна очень серьезная ловушка. Обратите внимание, фанатики есть во всех религиях. Даже у буддистов. Даже у белых и пушистых буддистов фанатиков, тем не менее, хватает. Хотя там уж совершенно, там не убей, там и т.д. и т.п. Но и там находятся фанатики. Почему? Потому что это ловушка. Потому что так сделано наше тело. Они разными методами пробуждают энергию, у них начинает вибрировать та или иная эмоция, а они за эту эмоцию хватаются. Они отождествляют себя с этой эмоцией. И все. И она по нарастающей растет сильнее, и там уже все перекрывает человек. Вот.
А что, в этом случае можно говорить о пробуждении кундалини? Разве это может? Маленько пробудиться, а потом...
Может, да. На самом деле, как бы, вот, вообще вот все, что связано с кундалини, это на самом деле одна из самых туманных и загадочных таких разделов в йоге. Один из самых-самых. То есть, вот эту книжку, которую я вам всем рекомендовал прочитать, почему? Потому что она хоть в небольшой степени с одной маленькой стороны приоткрывает вот эту завесу тайны.
Ну там просто поднялся кунг.
Ну там по-разному у него. То есть это я не хочу интерпретировать с точки зрения нашей школы. На самом деле у него это были эманации. У него были разные степени эманации проявления этой энергии. То есть еще раз, то есть вот представьте, у вас...
У меня как-то это с фанатиком, но я это
возьму. С фанатиком? Нет, у него нет, это дядечка хороший. Я имею в виду, вот любая... У нас нет... Дело в том, что у нас нет двух энергий. У нас нет... Есть, вот в том плане, что у нас нет двух энергий. И любая энергия – это искаженная, извращенная, преломленная, уж я не знаю, что на самом деле энергия кундалини. В этом смысле.
Да, вот там очень классно, то, что везде говорят, когда она пробуждается, эта энергия, то вот такое блаженство наступает. А вот у него там вот...
Да. То есть как бы, ну, знаете, это немножко такая вот сейчас приманка, что вот... Нет, на самом деле блаженство тоже есть. Если, вот в принципе, в чем йога нужна? Йога нужна, чтобы вы как раз получили блаженство. Да, то есть не обязательно, обычно человек так, вот сейчас я ее, как говорится, как разбужу, она себя как попрет, ну и что, ему плохо очень. А наука йоги, она вам дает метод, как постепенно ее высвобождать. Вот представьте, разница между атомным взрывом и атомной электростанцией. То есть, в принципе, процессы там и там один и тот же. Расщепление урана, да? Но в одном случае это бесконтрольно выделяется сразу много, и получается Чернобыль. А в другом случае она тихо, мирно себе работает по нарастающей.
Мирный атом,
да. И как бы вот здесь некая такая же аналогия есть. То есть ваша задача это, ну как бы, ну эти все маргинальные попытки пробудить кундалини, они, человек говорит, вот я сейчас как пробужу, сейчас мне как будет там, как-нибудь, ему говорит, будет плохо. Он говорит, да, согласен на то, что будет плохо. Есть такие, кстати, экземпляры. Обычно такие слова говорят, ты еще пока не представляешь, как будет плохо. Он говорит, ну как, я уже собрался с мыслями, я уже настроился, я уже там в душе, так сказать, готов ко всему встрече. А на это говорится так, что вот ты, ну как бы человек обычно как внутри как бы собрался, сжался в комочек и ждет. Вот сейчас на него начнет какие-то эмоции его как шарик носить влево-вправо. Он будет такой маленький, да? И будет не поддаваться этому ветру, да, будет внутри такой, как, знаете, капитан отважный на корабле. А происходит нечто другое, что мало того, что снаружи болтает, так вот этот шарик, которым он считал себя сам, он тоже начинает расплываться. И это совершенно жутчайшее ощущение. Это ощущение ужаса, это просто, это вас растаскивает на атомы, причем ощущение смерти... десятой степени. Вас просто перестает быть. И вы уже вообще с трудом, вы собрались, знаете, вы собрались, а вдруг вы понимаете, что вот то, что вы собрали, да начинает само расползаться. Оно не то, что противостоять не может внешнему, оно само себя удержать не может, оно расплывается. Причем это все сопровождается, если каналы грязны, совершенно жуткими, неприятными ощущениями. Ну, каждый из вас ходил к зубному врачу, да, или там, я не знаю, там, каждого из вас были какие-то неприятные ощущения, да, вот помножьте одно на другое, но это опять же, там, немножко более тонко. Вот, поэтому даже люди, которые говорят, да, я готов, сейчас пойду, знаете, это вот у Рамакришны есть такое выражение, маленькая кукла, сделанная из соли, решила измерить глубину океана. Понимаете, да? Ну, что с ней было после того, как она пошла? Она просто растворилась. Вот здесь вот такое же принудительное разотождествление, когда эта энергия начинает рвать и метать. Вот. И это на самом деле не есть приятно. Это есть очень неприятно. Даже небольшие несанкционированные импульсы кундалини, если они натыкаются на препятствия, вызывают ощущение, которое в простонародье называется колбасит. Да? То есть вот это вот в вас выделилась энергия больше, чем способна пропустить ваши каналы. Ни о каком еще подъеме кундалини, еще пока и речи не идет. Это так только, знаете, армия стоит на месте, а это первые разведчики бегут проверять, там, куда идти. Вот, понимаете? А еще армия еще даже не двинулась с места. Поэтому, да, но эта вещь сугубо индивидуальная, это сугубо интимная вещь. И она как бы с трудом передается с помощью вербальной вербально. То есть, что мы можем сказать? Что кто-то говорит, что я пробудил кундалини, и мне было хорошо, кто-то говорит, я пробудил кундалини, было очень плохо, кто-то говорит, что сперва было хорошо, а потом плохо, кто-то говорит, что сперва было плохо, а потом хорошо. Это, ну, видите, там идут какие-то процессы, согласно нашей предыдущей карме. Какие они идут, мы не знаем, почему карму мы не знаем. В общем, там как-то идет перестройка организма. У каждого немножко по-разному, да, и иногда это идет безболезненно, революция роз, да, а иногда это идет кроваво. Этот самый, что у нас там в 93-м, или когда у нас там расстреливали, значит, белый дом, да? То есть везде по-разному идут революции. И вопрос на самом деле заключается в том, что, конечно же, надо менять, надо что-то делать. Но вопрос как? Вопрос как делать? Вот. Так, ладненько, значит, все, идем далее. Значит, 10-й афоризм. Потоками нектара стекающего с твоих ног орошающего всю Вселенную. Через энергию произнесения священных текстов которая воссоздает шесть чакр. Растворенных через энергию произнесения священных текстов, которая воссоздает в шесть чакр энергия, ну как, энергия, которая воссоздает шесть чакр растворенных когда ты, Дэви, шла в Сахасрару, путем Кула, мы сейчас запишем, а потом будем запятые расставлять, потому что здесь сложно перевод. Ты снова возвращаешься. Принадлежащее тебе жилище. И в форме змеи свернутой в 3,5 оборота ты спишь в полости Кула-Кунда. Кула-Кунда. Значит, сейчас я еще раз прочитаю и несколько таких пояснений дам. Потоками нектара, стекающего с твоих ног, орошающего всю Вселенную, через энергию произнесения священных текстов, которая воссоздает шесть чакр растворенных, когда ты, Деви, шла в Сахасрару путем Кулы, ты снова возвращаешься в принадлежащее тебе жилище и в форме змеи, свернутой в 3,5 оборота, ты спишь в полости Кула-Кунда. В полости, да, полость. Вот. Сложный текст, даже вот для произнесения, сложный для понимания, сложный. Значит, сейчас я должен сказать несколько слов о теории перевода текстов. Древних текстов йоговской традиции с одного языка на другой. Будь то санскрит, будь то английский, французский, немецкий или какой-либо другой. Значит, теория перевода, если так можно выразиться, да, она заключается в следующем. Что вы должны донести две составляющие текста. Это силу энергии и силу сознания. Сила энергии – это когда само по себе сочетание определенных вибраций при произнесении этого текста работает как мантра. И достаточно его произнести один раз, что эквивалентно произнесению огромного числа разных мантр. Это сила энергии. Сила сознания – это сила, заключенная в, ну, собственно, в содержимом этого текста. Ну, с известной натяжкой можно назвать это с той информацией, которая заключена в этом тексте. То есть вот эти две составляющие. А с точки зрения мантра-йоги, перевод любого текста с одного языка на другой идет по следующей такой схеме. Вы берете исходный текст и разбиваете его на три составляющие, на три группы мантр. На мантры сознания, на мантры имен и на биджа-мантры. Значит, мантры сознания – это фактически сила, заключенная в самом как бы смысле текста. Биджа-мантры – это непереводимые вибрации, воспроизводя которые голосом, мы начинаем воспроизводить те или иные спектры энергии и заставлять их проявляться внутри нас, снаружи нас, во всей окружающей Вселенной. И это как бы аспект как бы больше энергии. И, наконец, мантры имен, одна из самых сложных составляющих, мантры имен выше, чем мантры сознания и мантры энергии. Вот, и отнести их очень тяжело к той или иной группе. Поэтому любой текст разбивается на... Любой текст по определению является мантрой. Это мантра композитная или составная мантра, состоящая из мантр трех видов. Мантры сознания. Что такое мантры сознания? Поясняю. Помните такую мантру? Тат свам ати, которая, ну, переводится на русский язык без потери действия, как ты есть то. Или шивахам. Я Шива. Ну и много-много разных вариантов. Я Брахман и ничто иное. Это мантра сознания. Она переводится. Вы можете сказать на русском языке «Я Брахман и ничто иное». Если вы понимаете, что вы говорите, эта мантра работает. Вы можете сказать на английский, на английском, да, языке «I'm Брахман», как «nothing else», да, или не знаю, как это более изящно перевести. И если вы понимаете, что вы говорите по-английски, она тоже будет работать. А можете сказать на санскрите, соответственно, «Ахам Брахма». И это мантры сознания. Здесь главное, чтобы вы понимали, в общем-то, что вы читаете, что вы говорите, и понимали смысл. Что такое мантры энергии, биджа-мантры? Это как... кирпичики энергии, из которых строятся любые здания в этой Вселенной. Это подобно алфавиту, из которого можно сложить любое слово, и, соответственно, слагая любое слово, получить, произнося это слово, любой объект или любое явление.
И тут тоже смысл можно...
Здесь смысла как такового нет. Да, кроме того, что та или иная биджа-мантра связана с тем или иным объектом или явлением. Но даже если вы не будете знать этого, просто с простым произношением вы все равно это воспроизведете и поймете, что же оно там, да, там мантра Рам, мантра огня. Знаете ли вы, что это мантра огня, или не знаете ли вы, что мантра огня? Если вы будете ее произносить и достигнете в этом, значит, успеха мантра ситхи, вы и так получите огонь, не догадаетесь, что это была мантра огня. И, наконец, мантры имен. С мантрами имен сложно, как ни в чем. Мантры имен, они, вот, как слово как священно, мне больше ничего и на ум не приходит. Простое, их нельзя отнести ни к мантрам сознания, ни к мантрам энергии, они как бы над ними. Они в себя включают и составные части, и сознание, и энергии. Что такое мантра имен? Шива. Шри. Ведь это не просто Дурга, Кали, Шадаша, Кришна, Радха, Ганеша, Нарасимха. И еще этих имен много. И это не просто слова. Это на самом деле мантры имен. И действие их очень-очень сильное. Очень сильное. Вспомните, да, в христианстве. Именем Господа, значит, моего Иисуса Христа и т.д. и т.п. Именем. Работало имя. Ни священник, ни церковь, ни заслуги предыдущие, ни будущие, ни знания, ни незнания, ни святость, ни грешность, ничего не работало. Именем. Знаете, не потому, что я великий маг и обладатель всей энергии, повелеваю там, что-нибудь случится. Нет, говорили по-другому. Именем, значит, Господа моего Иисуса Христа, это вот в христианстве там, или в более древней, значит, вот иудейской традиции, это имена, значит, Бога, которое нельзя было произносить вслух, потому что это было чревато многими последствиями. Недаром там очень такое, деликатное, что ли, отношение к именам Бога, вот если вы знакомы вот с Ветхим Заветом. И во многих других религиях. Так вот, это мантры имен. Это не просто слово Ганеша. Это мантра, которая звучит Ганеш. И работает она и как мантра энергии, и как мантра сознания, и еще выше. Подобно тому, как имя человека, вот у каждого человека есть имя. Вот я говорю «Саша». Но Саша, я обращаюсь к нему, «Саша, там, сделай что-нибудь там, пускай все человечество просветлится». И Саша говорит «Да, пускай просветлится».
«Да будет так»,
говорит Саша. И он начинает, а он как бы обладатель этого имени имеет в себе, мы помним, да, как силу энергии, так и силу сознания. И он по своему усмотрению, где надо, будет применять силу энергии, а где надо, и силу сознания. То есть он будет поступать так, как ему будет надо. И поэтому не обязательно разделять на вот эти составляющие. Можно просто обратиться и сказать: «Саш, ну ты сделай, а, ну просветли человечество, да, там, или развей хэппи-йогу центр, в конце концов, да, то есть на достойное ее, как сказать, положение, уровень». Вот, и он начнет действовать так, как он считает нужным. Где-то сознанием, где-то энергией. И мы не знаем, а где-то, может быть, вообще какими-то своими запредельными свойствами, которые выше, чем и сознание, и энергия. И на самом деле мы не можем разделить, потому что мы не можем Сашу растащить на сознание и энергию. Это условное деление. Он выше, чем сознание и энергия. Он запредельное «я». И вот точно так же, когда мы... Ну, мне к этому запредельному «я» надо же как-то обратиться. Если я просто скажу «запредельное я», он и не поймет, к кому я обращался. А я говорю «Саша». Значит, соответственно, а он понимает, что это его имя, да, и вот это «запредельное я» ассоциирует себя с этим именем, и это имя начинает через себя проявлять силу запредельного «я». Понимаете, в этом величайшая такая вот сила имени. Берусь, ты записываешь? А? Ты как-то вообще что-то, ты меня беспокоишь. Ира. Не-не, ты в порядке? Нет, что-то ты как-то побледнела совсем. Ань? Не-не, просто ты меня не пугай, я уже начинаю бояться. Вот, ну, то есть, что это получается? Это мантры имен. Одни из самых могущественных мантр, мантры имен. Одни из самых непонятных мантр, мантры имен. И так вот, возвращаемся. Чтобы перевести любой текст, надо разбить его на три составляющие. На мантры энергии, мантры сознания и мантры имен. А затем перевести на другой язык. С мантрами сознания все очень просто. Излагаешь ту же концепцию, но другими словами, в другом языке. Понятно, да? То есть... По-русски это звучит «я есть Вася», а по-английски это звучит «I'm Vasya». Да? А, что касается мантр энергии, биджа-мантр, они переносятся без изменений. Без изменений. Написано «хрим». Вот «хрим» и должно фигурировать. Написано «пхат», значит, «пхат» и должно фигурировать. Хотя бывают такие вещи, что в некоторых моментах, вот в чем сложность, в том, что мантры сознания, они как бы содержат слова, которые в то же самое время являются и биджа-мантрами. Поэтому доносится... Значит, смысл, но используются эти биджа-мантры. Это одна из таких, это сопряжение. Это следующий как бы этап. И, наконец, третья часть мантры имен. Ну, с ними вроде как попроще, хотя и с ними тоже напороли. Вот, допустим, сказано трехглазый. Так вот, надо и переводить как трехглазый, а не как Шива. Хотя имеется в виду Шива. Шива понятен даже европейцам, кто такой Шива. А вот кто такой трехглазый, не зная традиции, непонятно. Но и не упомянуть мы этого имени не можем.
А может такое быть, что трехглазый Шива выражает разные свойства одного и того же объекта?
Безусловно. Нет, Шива как бы выразитель, ну как бы Шива, ну, как бы обладатель многих свойств, одно из которых, ну, да, трехглазый, да. Ну вот я говорю Ира, да, Ира. Ира обладательница многих, значит, таких ценных, значит, качеств. Ну я говорю, там, прекрасная Ира, да, там, или прекраснейшая, да, или еще какие-нибудь эпитеты. И я как бы, слово Ира на самом деле включает и это. А здесь я упираю на определенный аспект. Почему я на этот аспект упираю? Да потому что я хочу, чтобы он проявился.
А чем упирать?
А?
Ведь Ира, ну, имя, оно же все аспекты.
Ну, знаете, это как есть лекарство. Да, есть лекарство. Знаете, есть лекарство, вот есть в медицине лекарство общеукрепляющее. А есть лекарства под ту или иную болезнь? Конечно, если вы будете пить общеукрепляющие лекарства, вы, ну, безусловно, будете лечить и свою болезнь определенно. Но вам-то, в общем-то, лучше, ну, как бы, если есть такая возможность, лечить непосредственно болезнь. И выбирать именно то лекарство, которое непосредственно
быстрее результат.
Вы как бы экономите время. Вы можете сказать вообще слово «ом».
Так как это проявляется, мантры?
Как мантры проявляются?
Нет, экономия. Ну, направленность. Выбора мантры?
Да, конечно. Ну, почему мантры, я еще раз говорю, почему мантры бывают разные? Да. Если все мантры произошли из слова «ом», зачем нам нужны бесконечное количество других мантр?
Да, правильно, конечно.
Зачем? Если у нас есть просто «ом», да повторяй себе «ом» с утра до ночи. Более того, в традициях вот такого толка, значит, вот нашей школы, вот этого вот более такого эзотерического, связанного с тантрой. Там есть слово «хрим», которое на самом деле, ну, если так можно, но оно там примерно то же самое, что «ом» для всех остальных, то же самое и «хрим». Для, вот, это как бы, с одной стороны, какой-то определенный спектр проявления. Да? Вот, так вот, любой текст разбивается на три эти части, а потом переводится на другой язык, или не переводится без изменения, а потом составляется. Ирусь, ну ты записывай, пожалуйста, потому что если ты собираешься, ну, это бы очень бы пригодилось, на самом деле. Вот. Ира просто хочет написать книжку по этому всему, а я готов молиться, чтобы она ее написала, потому что если это не записать, то это, скорее всего, исчезнет. Как все у нас исчезло. Так вот, а потом идет дальнейшая как бы притирка текста. Для чего я всю эту преамбулу вам сказал? Да для того, что даже я этот текст перевел еще раз. И есть небольшие изменения. Ну, это более поздний вариант, да, то есть, ну, где-то более лучше этот вариант. Так что вы не пугайтесь, да, что если я потом когда-нибудь вам дам еще один вариант, значит, вот Ананда Лахай, потому что, ну, в общем-то, что там греха таить, у меня тоже с опытом появляется больше. Ну, знаете, я ничего не нарушил, я просто их, знаете, как вот, можно просто собрать все необходимые ингредиенты, это одно. А можно эти необходимые ингредиенты так красиво, там чуть ли не в стихах преподнести, которые ничего не теряется, разницы нет, но более законченное и завершенное, и ближе к оригиналу. Вот, поэтому здесь столь сложный текст. Еще раз его прочитаю. «Потоками нектара, стекающему с твоих ног, орошающему всю Вселенную, через энергию произнесения священных текстов, которая восстанавливает шесть чакр, растворенных, когда ты, Деви, шла в Сахасрару путем Кула. Ты снова возвращаешься в принадлежащее тебе жилище и в форме змеи, свернутой в 3,5 оборота, ты спишь в полости Кула Кунда». Так, ну, так как моя эта преамбула закончилась, теперь непосредственно о этом высочайшем тексте. Итак, богиня Шри, запредельная, прекрасная, образ 16-летней юной, безумно влюбленной девушки, которая, ну, которая страстно стремится к своему любимому Шиве, который находится, значит, в макушке головы, в Сахасраре. И фактически все пробуждение кундалини, это и есть стремление этой девушки навстречу своей половине, да, навстречу своему любимому. И она, значит, вот в этом порыве, она начинает стремиться к своему любимому. И это то, что называется пробуждение и поднятие кундалини. Таким страшным, знаете, мрачным, ну, как бы, если по своей энергетической насыщенности, то есть мощным, да, таким уровнем пробуждения и подъем кундалини. Что же при этом происходит? При этом происходит следующая вещь. У вас полностью растворяется вся тонкая структура причинного тела, у вас полностью растворяется вся структура тонкого тела, у вас значительные изменения происходят на уровне физического тела. Это такая, как раскаленная, расплавленная, такая, знаете, как магма, вырвавшаяся из недр земли и поднимающаяся все выше и выше по позвоночнику. И в первую очередь она растворяет саму же землю, которая ее содержала. Знаете, как вулкан, все сильнее и сильнее раскаляясь, растворяет и жерлов, и кратер, и все на свете. Больше не остается этого острова, на котором был этот вулкан. И в дальнейшем, значит, эта энергия начинает, то есть не остается больше сущности, субстанции Земли. Со всеми качествами, которые присущи этой субстанции, и со всеми эмоциями, которые присущи этому центру, этой чакре, Муладхаре. значит, в этой чакре, в этом лотосе, где, значит, согласно тантрам, четыре лепестка и соответствующие, значит, эмоции давлеют над человеком, когда вот энергия заставляет этот, эту чакру как бы так вибрировать, работать. И вот она растворяется. И все качества, которые испытывал человек, начинают также растворяться вместе с растворением этой, этого центра. Затем же, это страстное, да, ну, как бы, знаете, это вот на это все смотрят как бы с двух позиций. Это вот юная влюбленная девушка, но которая, ну, как бы, вот знаете, как 16-летняя девушка обладает в потенциале зрелой женской энергией. Очень сильной, очень такой, как волна, которая все сметает на своем пути, шахты, цунами, ну, как, что-то, ну, как сказать, как такое вот, вот как, знаете, как мощная такая вот волна энергии женской сметает все на своем пути. Так вот и там она, значит, все это, ну, в общем, все центры начинают растворяться. Потом выше, 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 выше. То есть сперва устремляется вверх эта юная влюбленная, но это юная влюбленная суть нашей человеческой жизни. Вот почему йога влюбленность. И знаете, вот как есть 16-летняя прекрасная девушка, принцесса, вокруг которой ее слуги, ее охрана там, и так далее, и так далее. А в дальнейшем вся армия, все жители страны, которые там вокруг нее живут, там, более того, все животные, ну, в общем, все. И вот если она уходит, все стремится за ними. А это уже такая мощная лавина энергии, всерастворяющей. Вот она поднимается до следующего уровня, принципа воды. И вот так же, он также растворяется. То есть она как бы, пока она там, в этом центре, пока принцесса в этом центре, этот центр проявляет себя с максимальной, ну, как бы, на все там 100%. Знаете, вот как лампочка иной раз светит, знаете, вот электричество добавляют, лампочка светит сильнее, ярче, 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 бах, перегорело. Да, вот примерно то же самое с нашими центрами. Значит, как только туда вступает энергия, значит, кундалини, как только она туда вступает, то этот центр начинает работать активнее, активнее, а мы можем его даже до этого и не чувствовали, активно, 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 до предела, потом бах, перегорел, растворился, не осталось ничего. Итак, выше, 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 фактически, когда она сливается в любовном экстазе со своим любимым Сахасраре, то человек, он, в общем-то, нельзя сказать, что он живой в обычном смысле этого слова. И он по ту сторону жизни и смерти, это даже не смерть. Вот, но внешне, как правило, люди, выпадавшие вот этот вот самадхи, в экстаз, они могли сидеть или лежать, холодные как труп, и скорее врач бы постановил смерть, нежели жизнь. Почему? Да потому что все тонкие структуры, все растворено. А вопрос, а почему тогда человек живет еще и возвращается потом к жизни? А вот тут и ответ на этот вопрос, что потоками нектара, стекающего с твоих ног, Шива и Шакти, Шри и Шива, вот эти двое вечных влюбленных, находясь в Сахасраре, на ложе, помним предыдущий афоризм, поддерживаемом четырьмя Шивами, в любовном союзе, от их союза рождается вот этот вот нектар, эликсир, который стекает с макушки головы сверху и течет вниз по этой выжженной, как бы, пустой оболочке. И этим самым, значит, йогин продолжает быть в состоянии жизни. Потому что без этого он бы умер, тело бы развалилось. А так как его вот, пустое, как скорлупка пустого ореха, тело, оно обильно орошается этими нектарами соединения Шивы и Шакти, любовного союза, то жизнь тела физического продолжается. И здесь также сказано, значит, между текающих твоих ног и орошающего всю Вселенную, потом запятая, через энергию произнесения священных текстов. Вот есть много разных интерпретаций этого выражения, но одно из них следующее, что произнесение священных текстов равносильно произнесению могущественных мантр. Произнесение вслух текста Ананда Лахари произведет на месте ДК Октябрь величайший центр духовности. Об этом говорят в древности. Озвучивание его. Вот мы сейчас здесь с вами читаем и разбираем его. А на самом деле происходит высочайшая работа по созданию благоприятного места, места силы, если угодно, для всего города Москвы, более того, даже для всего земного шара. Об этом говорят древние источники. А для того, ну, кто произносит, как бы пропитывает значением священных текстов свой организм. И организм не склонен разрушаться. Так вот, благодаря через энергию произнесения священных текстов, которая, значит, вот, воссоздает шесть чакр, растворенных, когда ты, Деви, шла в Сахасрару, когда она шла вверх, она растворила все чакры, растворила все. А вот теперь, благодаря вот тому, что перед этим были прочитаны тексты, и благодаря этому стекающему нектару, эти шесть чакр начинают восстанавливаться опять обратно. Опять обратно. То есть, вот знаете, как вот можно расплавить что-то, а потом отлить в новую форму. Вот представьте, у вас была золотая звезда, но золото было плохой пробы с грязью. И что вы сделали? Вы взяли его, расплавили и удалили примеси. А потом вот этим новым очищенным золотом, 990, я не знаю какой, но вообще по идее 100%, да, там, этой пробы, вы опять выливаете точно такую же звезду, но уже абсолютно чистую. И вот, как бы отливаете опять из энергии кундалини, но вот эта форма сохранилась, во что отливать? Благодаря потокам нектара, стекающих, значит, с твоих ног, и благодаря чтению священных, произнесению священных текстов. Если бы этого не было, то вполне возможно, что при подъеме кундалини разрушило бы все матрицы, человек бы просто умер. Хотя достиг бы, может быть, очень много всего. Ну, то есть, он бы рад бы опять, как бы, вернуться, но не во что. Форма, которая, ну, знаете, по которой отливать звезду, потерян, хотя золото есть. Которая воссоздает шесть чакр, растворенных, когда ты, Деви, шла в Сахасрару, путем Кула. Вот такое очень хорошее, важное замечание. Путь Кула, Кула-доктрина, Кула-чара. Еще, как бы, произошло вот этого же. Кула – это семья. Одно из значений этого слова – это семья. И путь Кулы. Это, ну, как бы путь семьи, можно так сказать, это если на русский переводить, но это как, знаете, как вот, как раздел высочайшей тантрической йоговской практики, которая называется Кула. Путь Кула. Кто к нам идет? Здрасте. А по йоге лекции. Угу. Да, занятия будут в среду в 7 часов 15 минут, вот на первом этаже, там комната номер 7. Номер 7. А вы знаете, ну если у вас есть, лучше принесите, там вообще-то есть небольшой запас ковриков, но лучше, конечно, на своем заниматься. То есть спортивная одежда и коврик. Значит, в 7.15. Угу. Нет, босиком, ну то есть мы не занимаем, ну то есть на коврике там нормально. 150 рублей одно занятие. Вы знаете, ну, к сожалению, у нас постоянно прерываются здесь занятия, поэтому мы просто не даем абонементы по той причине, что, ну, вот у нас был перерыв, допустим, на майские праздники, до этого семинар тоже был, поэтому как-то, ну, никак не получалось. Вот, поэтому, наверное, до осени точно абонементов не будет. Ну, просто люди страдают, потому что деньги платят, а занятия нет. Приходите. Да, у нас, значит, среда и суббота – это у нас занятия практические, а сегодня по понедельникам – это теоретические, ну, как лекции. Ну, приходите. Вот. Так вот, значит, дальше, когда она встретилась со своим возлюбленным Шивой, Шри, 16-летняя, со своим юношей она встретилась, и после того, как они провели свою незабываемую встречу на Сахасраре, да, когда они слились, это то, что называется самадхи, высочайшая самадхи. А она потом возвращается и восстанавливает все то, что она до этого растворила. Восстанавливает до тех пор, пока не восстанавливает последнюю чакру Муладхару и не засыпает внутри Муладхары, вот, в Муладхаре, в полости, которая именуется Кулакунда. Кулакунда. Так вот, она засыпает там в форме змеи, свернутой в 3,5 оборота. Вот многие из вас видели книжки о том, что в основании нашего тела, в многих книжках читали, есть энергия кундалини свернутая в 3,5 оборота. Вот этот вот один из авторитетнейших текстов, что называется, где из первых рук есть это упоминание, 3,5 оборота. Да?
Кулакунда это место, да, переводится? Кулакунда это место?
Да, это как полость, вот так еще дословно. Здесь как бы немножко, как это называется, повторение полости Кулакунда, да, или можно сказать полости Кула, вот так, да. Но чтобы сохранить, мы только что с вами говорили о переводе, чтобы сохранить и биджа-мантру, и мантру сознания, идет дублирование. Идет слово полости, а потом как бы Кула полости, да, но на санскрите, которая имеет нагрузку биджа-мантру. Вот почему перевод этих текстов столь увлекательное и столь серьезное занятие. Да? А вот. Смысл понятен.
Да? Почему именно 3,5 оборота? Почему именно вот этот символ?
Дело в том, что это, вероятно, не совсем символ. Хотя, может быть, и символ тоже. Есть миллион интерпретаций, почему 3,5. Ну, не миллион, но ну, два десятка, все разные. Да. Вообще, каждый уважающий себя йог, в нашей школе ничего не говорится. В нашей школе, как говорится, дается как данность. Угу. Вот. Хотя, конечно же, всякие такие спекуляции на эту тему, ну, размышления, speculation от английского слова размышлять. Угу. Вот, на эту тему даются, да, то есть, но я не готов интерпретировать, почему в 3,5 оборота, потому что, ну, как бы это выше меня, я не в состоянии ничего сказать. А такие давать, ну, слегка профанические объяснения, потому что там, ну, там, что там, три мира плюс еще что-то там,
три гуны,
да, три процесса, ну половина-то тут при чем?
Да, половина это эго.
Вот, ну вот Саша дал одно из объяснений. Я, честно скажу, не знаю. Не буду ничего говорить, потому что не знаю. Вполне может быть, что это одно из действительно объяснений, но оно какое? Оно на уровне сознания объяснений. А вот на уровне энергии, что этим подразумевалось, да, потому что когда человек делает эти практики, ведь он, вот мы сейчас с вами размышляем. А там он не размышляет, он это как бы осуществляет, он это видит, чувствует, он это переживает, я не знаю даже какое слово подобрать. Поэтому вот как-то так сложилось, что вот в традиции Кула, в ветке Кула, значит, змея Кундалини предстает в виде змеи, свернутой в 3,5 оборота. Если вы будете изучать, допустим, какие-нибудь даосские практики или какие-нибудь там варианты китайских таких вот эзотерических знаний, там, допустим, есть такой образ дракон. А вот у алхимиков, кстати, тоже есть дракон, пожирающий свой хвост. Что, в общем-то, как вы можете представить, с известной степени можно интерпретировать то же самое. Вот. Почему змея? На эту тему тоже написано много уже страниц, и каких только объяснений на это не дается, но, вероятно, здесь оно еще и ассоциативное, что когда она пробуждается, то она ощущается как змея, ползущая вверх. Вот это книги, которую мы читали, там тоже он сравнивает, как змея, которая быстро уползает, по нему начала подниматься, значит, эта энергия кундалини. Вот, так вот, энергией, значит, с помощью нектара и благодаря энергии произнесения священных текстов, человек возвращается в этот мир. Он как бы возрождает все свои тонкие структуры, и эта энергия засыпает, сворачивается в 3,5 оборота, берет в рот свой хвост и засыпает. А человек просыпается для обычной жизни. Человек просыпается и говорит: ага, я пережил, значит, вот такой опыт. А до этого, когда с ним это было все, он скорее напоминал труп, чем живого человека. Вот, был такой очень уважаемый святой Рамакришна, который вот именно описывал восхождение энергии кундалини вот в своем опыте мистическом. У него есть приложение, допустим, «Семь долин медитации», очень такое тоже красочное, поэтичное, как вот вся эта, весь этот процесс шел. Очень интересно, тоже почитайте, это в книге Ромен Ролана «Жизнь Рамакришны», очень интересно. Вот, да.
Вот, Вадик, зашла девушка, а ты вот как раз говорил про путь Кулы и не договорил.
Это была, наверное, Дакиня, она, наверное, перебила меня специально, чтобы я не раскрывал тайны раньше, чем их положено раскрыть. Вот. В нашей школе традиция вот вообще семьи, ну, семьи какой, вот вообще, ну вот отношение к родителям и к детям, ну очень-очень священно. И как бы вот в одном из смыслов, что как бы все мы, как дети, всего двух родителей, значит, Шакти и Шивы. То есть все мы люди, да, как там братья и сестры, Шакти и Шивы. И, ну, тот, кто это понимает, у них и отношения возникают как внутри семьи, как бы это сказала, братские, да, сказали бы, да. Вот. Ну, там еще можно много что говорить. Ну, это интересно, на самом деле здесь очень-очень интересно. Много.
Понимаете, вот один из смыслов, как союз, да, сознание и энергия, то есть семья, это соединение.
Ну, вероятно, и в этом смысле, потому что здесь тоже, здесь это так, это такие вот, вот есть такие вещи, которые мне очень трудно интерпретировать, потому что, ну, вы знаете, да, я уже об этом говорил, что йога, она идет двумя путями, есть скрытые и закрытые школы, они как, туда, ну, туда надо, если ты вошел, ты там живешь, а есть открытые, они между собой взаимодействуют, и, безусловно, я, конечно же, дилетант во всех тех вопросах, что касается, значит, всего многообразия традиции Кула. Потому что это настолько мощная традиция, настолько с разными такими вот буквально захватывающими методиками и так далее и тому подобное, что вот так вот взять на меня сейчас на себя смелость, чтобы все это одним словом, ну как бы назвать, все-таки это была бы отдельная лекция, наверное. Вот, поэтому, ну вот здесь я бы хотел, чтобы у вас осталось ощущение родности. Вы знаете, вот такое выражение, да, вот, ну как бы, ну как родной и неродной, да, и вот у последователя этого учения возникает ощущение, что он встретил что-то родное, дорогое, близкое, как своих родителей, как своих, там, не знаю, там, ну, членов своей семьи, что ли, да, вот, вот это вот ощущение родности вот к этой традиции. Почему? Потому что, как бы, из жизни в жизнь это идет, да, то есть у тебя могут быть разные физические родители, ты можешь родиться, ну, то есть, как бы, тебя не обязательно должны связывать кровные узы. Но вот есть более высшее понятие семьи, это семья на уровне духовности. Вот, что действительно связывает, что нет никаких ограничений, ни расовых, ни цвета кожи, вообще никаких, да. И в этом смысле последователь Кулы, значит, он для меня ближе, даже если это там, не знаю, там, негр из Зинзибара, он для меня ближе и роднее многих, кто, в общем-то, да, должен был бы по идее, да, по крови быть ко мне ближе, но на самом деле по вот каким-то другим параметрам дальше. И вот здесь вот это вот как бы такое как бы понятие семьи вне семьи. Вот, это очень-очень высокое такое, очень высокое, захватывающее такое понимание, но оно вот, оно действительно ощущение вот родности, да, то есть вот, ну, ну чего-то близкого, вот тому, чему ты можешь доверять. Вот. А, значит, ты снова возвращаешься в принадлежащее тебе жилище. Значит, вот перед этим был афоризм про твое место пребывания в центре океана Нектара, там и так далее. Здесь остров драгоценных камней, то, что мы на прошлом занятии с вами просматривали. Вот. Вот как бы здесь еще перекликается немножко другой такой момент, подобного в подобном, что процесс поднятия кундалини и опять ее нисхождение, эволюция и инволюция, это процесс полностью идентичный процессу сотворения всей Вселенной. И иногда меня спрашивают физики, ну, зная, что я тоже физик, вот ты там говоришь, что в йоге сказано, там, что там мир был сделан так-то, так-то, а откуда ты знаешь? Я говорю, ну, там, я общаюсь с йогами. А они говорят, а они откуда знают? Откуда они действительно знают, что мир произошел так-то и так-то? Они что, тогда были? Нет, их тогда не было. Ну, мир произошел, ничего не было. Вот. О. Вот, да. А на самом деле, подобное в подобном, и осуществив этот процесс внутри своего тела, ты понимаешь, как вообще возникла вся Вселенная. Что когда-то, давным-давно, до того, как возникла эта Вселенная, Шива и Шакти представляли из себя союз. высшего блаженства, да? Точнее, это было не дифференцированное нечто запредельное. Потом оно проявилось как союз Шивы и Шакти. А потом они как бы стали, любимые начали расходиться. А разделяла их майя. Майя, иллюзия, недопонимание. Вот с чего мы начали сегодня, да, наше обсуждение. Когда мы одно считаем другим. Когда мы куст считаем, что это стоит злобный, значит, этот самый. А веревка – это змея. Вот этот майя начинала нарастать. И Шива и Шакти расходились. А по мере того, как они расходились, начинали возникать разные элементы из-за иллюзий. Из-за иллюзий это как бы разная комбинация, как бы карты начали тасоваться в разных комбинациях, возникали те или иные структуры нашего организма или всей Вселенной. Возникли, значит, соответственно, тонкие элементы, потом возникли грубые элементы. Но это огромная такая область в йоге, космогонии. Вот все шло именно по этой же причине. И вот сейчасшняя Вселенная, она примерно точно так же, что есть как бы Отец наш Небесный, принцип сознания, Шивы, и есть Богиня-Мать, фактически вся природа, как проявление Богини-Матери, которая рождает, поддерживает, а потом и убивает. Ну, как природа, да, то есть. Но убивает, мы смотрим на это с отрицательной точки зрения, она смотрит на этот процесс непрерывно, чтобы потом опять родить, но на более высоком уровне. Да? Невозможно родить на более высоком уровне, не убив на более низком уровне. И мы этого страшимся, мы не понимаем, мы все делим на кусочки и нам страшно. А с точки зрения этой, так вот, аналогичным образом внутри человека есть его центр сознания, есть его центр энергии, кундалини. И фактически возвращение кундалини в макушку головы – это эволюция наоборот, инволюция. И мы как бы фактически выходим из этого мира. И как только они сливаются у нас в макушке головы, как только влюбленные встретились и в взаимном объятии, для них исчез весь мир. Здесь даже прямая аналогия. Вот влюбленный юноша обнимает влюбленную девушку. Он что, что-нибудь вокруг слышит или видит? Нет. Он что-нибудь ощущает, кроме тела своей любимой девушки, да? Нет. Он ничего не ощущает, кроме запаха, аромата ее волос. Он ни о чем не думает, кроме как о ней. Он слышит только ее голос. Он осязает ее. Он смотрит ей в глаза и больше никуда. Вся Вселенная исчезает. А без поддержки эта Вселенная не может существовать. И эта Вселенная исчезает. Мы побеждаем, мы выходим. Йога влюбленности. Йога влюбленности тоже очень-очень логичная йога. Ну, то есть, как и вся йога. У каждой йоги есть как бы математическая, если угодно, такая сторона, да, то есть очень все четко продумано. Там не подкопаешься. Там все очень логично. Но с другой стороны, йога влюбленности не нуждается в этой логике, чихать она хотела на логику, потому что она и без этой логики прекрасно побеждает. Она выше, чем логика. А логика, как знаете, как та повозка, как тот ишачок, который бежит медленно за хозяином. Да? Сперва хозяин побежал радоваться жизни, а ишачок рано или поздно дойдет. Но точно так же и разумное объяснение вот этой вот игры безумства влюбленных, оно, если хотите его получить, оно придет, надо только подумать. Но вот, неинтересно. Важна сама игра, сам процесс. Так вот, когда влюбленные соединяются в макушке головы, все, вы победили, вы вышли из Вселенной. Какая Вселенная? Какая может быть Вселенная? У вас есть, там, не знаю, ваш юноша или ваша девушка, ваша богиня или ваш бог. Что вам еще надо? Что остальное может вас привлечь в этом мире? Ничего. И вы фактически выходите из него. Вы отыграли, вы поставили галочку. Этот мир был для этого только и придуман. Вот только лишь для того, чтобы как вы полюбили. Что?
Как рождение и смерть.
Но это не совсем как рождение. Рождение и смерть, оно как бы цикличное. Ты умер, но ты потом опять вернулся, опять родился. А здесь ты выходишь один раз и навсегда. Это как раз прерывание цепочки круговорота рождения и смерти. Вот, как только влюбленные встретились, все, больше не надо больше рождаться в этом мире, потому что то, для чего был придуман этот мир, выполнено. Поэтому йога влюбленности одна из самых мощнейших йог. Если она выполнена, вам нечего больше выполнять. А, но возвращаемся, да, это разрыв. Если же не выполнено, то мы достигли до какого-то уровня, умерли, опять родились и опять начинаем с того уровня, на котором остановились. Итак, может
быть. Нет, вот когда начинает опускаться вниз,
я прошу прощения, я не понял вопроса. Да. Значит, когда энергия кундалини поднимается, как говорят йоговские тексты, человек в состоянии между жизнью и смертью. Тело его не разрушается только лишь благодаря милости, значит, вот их союза, нектар, который поддерживает жизнь, и энергия священных текстов, которую мы сейчас с вами читаем. А потом, если человек, как утверждал Рамакришна, и на что есть ссылки во очень многих, во всяком случае в некоторых есть древних текстах, что если они в этом союзе, если они выйдут за пределы, человек проходит в этом самом самадхи растворение больше 21 дня, тело разрушается. Называется, даже Рамакришна по этому поводу шутил. Это сыграть в очко. Знаете, такая карточная игра, очко. 21 очко надо набрать. Да? То есть, если вы, как говорится, набираете, вы выходите из этого мира и больше сюда не возвращаетесь. Для остальных окружающих вы умираете. Точнее, вы не умираете. Вас уже здесь и нет. Просто разрушается вот тот биоробот, который служил вам телом. Да? То есть, одежда, знаете, как вот этот про царевну лягушку, шкурка лягушачья сожжена, и вроде как в тело лягушки прекрасное, Василисе прекрасной, вроде как некуда уже больше возвращаться, и все, и приветик. Если же меньше, то, как говорят, опять же, я ссылаюсь на таких величайших йогов, как был Рамакришна, то, она опускается, восстанавливает все центры, и формально человек, да, то же самое, что вот перед этим умер и родился. И человек, в принципе, как считается, живет последнюю жизнь. То есть, опять тело восстановлено, тело есть еще какая-то карма, оно еще должно дослужить, как та рубашка. Она должна сама изгнить и свалиться, да, и тогда человек уже вообще уходит, а до этого этот человек Дживан Мукти, освобожденный при жизни. Вот. Процесс этот вот именно в таком ключе идет, что энергия поднимается, затем она встреча с любимым, затем она опять опускается и засыпает до следующей встречи, до следующего свидания со своим любимым. А вопрос следующий, как ее будить? Мы на эту тему на прошлом занятии достаточно хорошо осветили, да, что вот тут уже есть милость этого проявления. Но об этом мы в следующий раз, наверное, поговорим. А сколько времени? Я уложил сюда минуту. Есть ли вопросы? Да, и все остальные книжки по кундалини-йоге, свое ощущение, да, это, в общем-то, о том же самом. Это просто текст основополагающий. Вот. Задайте какие-нибудь вопросы. Да. Лишь бы не забыли. Ирусь, если ты не напишешь, забудется, исчезнет, и потомки не скажут спасибо. Ладненько, раз вопросов нет, приглашаю вас, по средам и субботам время от времени здесь появляться, а то что-то у меня на занятиях вообще никого нет сейчас. Среда в 7, на самом деле мы будем начинать где-то в 7.15, почему? Потому что бальники уходят ровно в 7, а там надо проветрить то все. Соответственно, будем где-то, может быть, на минут на 15 заканчивать, чтобы у нас время все четко было, не пропадало. а там оно как получится. И в субботу, соответственно, в 12. 12. До 2. Вот. Вот. Значит, думаем семинар мы сделать, но пока еще непонятно когда, непонятно где. Ну, вероятно, это будет, я думаю, уже туда ближе к концу июня, да?
Угу. Вот. Третья неделя.
Наверное, третья неделя. Вот. Тема семинара будем мы продолжать, значит, наши изыски по вот этим вот очень редким знаниям, по мудрам и банхам, потому что мы тогда...
Больше
да, 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 просто надо, это ну, надо...
Я думаю, что можно...
Как будет семинар?
Значит, три варианта сейчас. Если удастся снять пансионат, как тот раз, вот, то снимем, проведем в пансионате. Но я боюсь, они сейчас там сдвинтят цену.
Может быть, в палатках вот хотите предложить?
Значит, второй вариант, это если действительно будет хорошая погода, в принципе, можно провести в палатках на лоне природы. Второй вариант. Да, но может погода быть плохой и все может накрыться. Да, третий вариант, это провести его в Ухтомке, ну, потому что у пансионата сейчас, ну, на лето с пансионатами трудновато. Вот, так что, значит, мы с вами успели рассмотреть только лишь одну часть... Ну, это мы сейчас же просто практически уже моменты такие, то есть это то как раз, это вот мула-банхи. Мы мула-банху успели рассмотреть, да?
Mm-hmm. Вот. Ну, можно будет немножечко напомнить, если будет...
Нет, это не вопрос, в смысле, в плане того, что это
тема... Побольше практиковать.
Вот, ну, сбалансируем все, вот, так что так. Вот. Так, все, да?
И вот еще кто пойдет на семинар, что вообще планируется, лучше мне.